Так, мы с вами продолжаем изучение основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Вы не забыли об этом, нет? То, мне кажется, у студентов очень короткая память. Они великолепно все помнят, когда что требуется к зачетам. Как только сдали, все, 99% уже у них нет. Куда улетает, неизвестно. Но говорят, что они погружают весь этот багаж знаний на 10-ю ступень подсознания, из которой практически никогда уже ничего не выходит. Но, правда, я не совсем в это верю. И надеюсь, что остается больше. Хорошо, друзья мои, сегодня я хочу вас познакомить и отчасти, как всегда, несколько комментировать одну из очень интересных таких глав основ социальной концепции, которая называется «Проблемы биоэтики». Ну, само слово это, не беспокойтесь, это не ругательное слово, это нормальное, сейчас употребляется в русском языке. Ну и, по-видимому, вы, поскольку знаете греческий язык, то для вас этимология этого слова не представляет затруднений. «Биос» или «виос», как вы хотите, можно по-разному читать. Я помню, когда нас учили греческому языку, то мы произносили как «в» на Западе, это «бета» именно. «Биос», вот «биос» значит «жизнь». И «эфикон» – греческое слово, вот в данном случае опять разница, потому что впереди «и» стоит, «ито», «ито», которое читается у Эразма и Рейхлина по-разному. Но в данном случае принято латинское произношение, поэтому читаем уже не «эфикон», а «этикон». Да. Что означает нравственность или учение о нравственности. В данном случае, как видите, биоэтика включает в себя два таких понятия, которые свидетельствуют о нравственной оценке каких-то явлений, связанных с жизнью. В чем тут дело? Это этимология. Если говорить по существу о биоэтике, то это новое. Сравнительно, конечно, новая отрасль и, я бы сказал, и науки медицинской, и социальной, и психологической. Да, тут на стыке всех наук, которые занимаются проблемами, возникающими из современного развития многих средств, как поддержания жизни, так и ее уничтожения. Да, именно и это. Какие наиболее актуальные проблемы биоэтики затрагиваются в этих основах социальной концепции? Первый главный вопрос, который беспокоит сейчас не только Россию, но и, можно сказать, по крайней мере, всю Европу, то есть цивилизованный мир. Хотя за исключением, пожалуй, Соединенных Штатов Америки. Первая и главная проблема, которая чрезвычайно беспокоит, это проблема абортов. Какова христианская оценка этого явления? Думаю, что у вас здесь сомнений нет. Как православие, так, в частности, и католическая церковь решительно выступают против этого и рассматривают такой факт, как равнозначный убийству. Конечно, вы сами понимаете, что убийство убийству рознь. Можно, например, убить человека, сознательно к этому готовясь и ненавидя его. Это одно явление. То есть это уже осуществление той ненависти и злобы, которая происходит в душе человека. Можно убить человека в состоянии аффекта. Вот, например, поспорили, подрались, убили. То есть у них и злобы-то не было. Они только что недавно были друзьями. Брат брата убивает. Представляете? Родные. Никакой злобы у них никогда и не было. Но здесь вот этот спор, дошедший до драки, может привести опять-таки к такому исходу. Уже вы понимаете, тут нравственно другой уровень. Правда же? Одно дело осуществление, так сказать, злобы, таящейся, планируемой. И, ну, другое дело – вспышка, аффект какой-то. Вот. Третья категория совсем, когда человек убивает, ну, случайно, допустим, или почти случайно. Вот. Затем нужно понимать и другое. Одно дело срубить дерево, цветущее, плодоносящее дерево. Другое дело, другое все-таки дело – уничтожить семечко, из которого может произрасти это семя. Тоже разный уровень. Я напоминаю вам, друзья, о следующем факте, немаловажном, касающемся христианского понимания греха, о том, что за одним и тем же наименованием могут стоять совершенно разные масштабы той раны, которую наносит себе человек, совершая грех. Вы же помните, что грех – это что такое? У апостола Иоанна Богослова хорошо сказано. И амартия, эстин, и аномия. Грех есть беззаконие, то есть нарушение законов моей человеческой природы. Я ненавижу, я нарушаю. Я наношу себе рану. Как любым нарушением своих естественных жизнепроявлений своего организма, я наношу себе рану. Вот сегодня на улице походите, уши не закрывайте подольше. Вас начнет пощипывать, потом начнет здорово мерзнуть, а потом вдруг наступит блаженство. Вы перестанете ощущать. Ваше ухо ничего не чувствует. Правда, красота? Говорят, это ужасно. Уже поздно. Могут произойти необратимые даже процессы, и вы останетесь без уха. Картина не очень симпатичная. Так вот, я что хочу сказать, что за понятием, любым понятием греха стоит очень широкая гамма, если хотите, или широкий масштаб, в которых может быть помещен этот грех. Помните, обмануть можно по-разному. Можно обмануть просто так, с улыбкой и смехом. Можно обмануть по совершенно незначительному какому-то поводу. Можно обмануть из-за самолюбия. Правда? Можно и обмануть сознательно, чтобы принести человеку урон, и страшный даже урон. Видите? А слово одно. Я, батюшка, обманул. А что за этим стоит? За этим обманом может стоять полное разорение какого-то человека. Самоубийство даже этого человека. А может стоять пустая, совершенно пустушка, самолюбие. Знаешь, конечно, знаю. Сам ничего не знаю. Я вам объясняю, что решительное и бескомпромиссное осуждение абортов находим в основах этой социальной концепции. Ничего нового тут нет. Но просто хочу сказать, что разница есть между убийством человека, совершенного по там, злобе, ненависти или по каким-то алчным причинам, грабительству и так далее, и уничтожение плода. Есть разница, но убийство рассматривается именно как убийство. Вот это вот первое, что мне хочется сказать. Тут написано, что это тяжкий грех. Канонические правила приравнивают это к убийству. Дается обоснование, что в основе такой оценки лежит убежденность в том, что зарождение человеческого существа является даром Божиим. Вот так. То есть здесь фактически определенная в разной степени, конечно, осознанности, но восстание против этого дара Божия, против Бога. Кстати, скажу вам, вот об этом мы говорим о человеке. Восстание против этого дара Божия. Об этом говорим. И понятно, что больше всего говорим, поскольку человек – это высшее творение, средоточие всего творения, корень его, центр, ядро. Но, я вам скажу, в той же плоскости лежит и уничтожение вообще Божьего творения. В той же плоскости. Просто вы идете по лесу и просто от нечего так начинаете ломать ветки. Зачем? Что? А просто так хочется сломать. Топчете цветы, которые можно совсем не топтать. Так. Бить лошадь без всякой-то необходимости или даже вообще с каким-то садистским чувством и так далее. Все это восстание, если хотите, против Бога. Я к чему это говорю, друзья мои? Что учтите, что одной из форм сатанизма, точнее, проявление сатанизма, является борьба с природой. Вы на это не обращали, может, внимания? Именно борьба с природой, восстание против природы. Сам этот экологический кризис, о котором мы все слышим и видим, да, он является ничем иным, как следствием этой борьбы, вы слышите, борьбы человека с природой. Природа что есть? Есть нечто иное, как осуществление мысли Божией, энергии Божией вот в этой тварной форме. Энергии Божией, вы слышите? И мы с вами есть то же самое. И все сотворенное. Поэтому борьба именно с жизнью, не управление. Делай и храни, помните? Возделывай и храни. Ты хозяин, который должен родить о всем сотворенном, а не уничтожать этого. И если вообще любое уничтожение, борьба является уже своего рода богоборчеством, то уничтожение человеческой жизни преимущественно является таковым. Вот так. Ну, я не привожу, здесь они есть, это и решения Вселенских соборов, которые помещены в книге правил, какие жесткие определения выносятся по поводу тех женщин, которые совершают подобные поступки. Вот еще один момент, на который здесь обращается внимание. Широкое распространение и оправдание аборта в современном обществе церковь рассматривает как угрозу будущему человечеству и явный признак моральной деградации. Да, это угроза действительно будущему человечеству. Но, правда, вот этот довод сейчас, он может действовать только в тех странах, где наблюдается спад населения, и все понимают, что это опасно. А вот это серьезно, что аборт представляет собой серьезную угрозу физическому и душевному здоровью матери. Статистика говорит об очень интересных вещах, что, как правило, женщина, совершившая такой факт по настоянию мужчины, уже не может с ним потом долго быть. Семьи даже распадаются или не осуществляются. Потому что внутренний протест, который даже она сначала не осознает, но потом внутренний протест. Протест по отношению к кому? Кто явился причиной убийства. Статистика в этом отношении очень показательна. Что огромный просто процент, потрясающий просто процент говорит за это. Православная церковь ни при каких обстоятельствах не может дать благословение на производство аборта. Но дальше вот послушайте. Не отвергая женщин, совершивших это, церковь призывает их к покаянию. В случаях, вот здесь очень важно вам, друзья мои, знать. В случаях, когда существует прямая угроза жизни матери – при продолжении беременности, особенно при наличии у нее других детей, в пастырской практике рекомендуется проявлять снисхождение. Женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не отлучается от евхаристического общения с церковью. Но это общение обуславливается исполнением ею личного покаянного молитвенного правила, которое определяется священником, принимающим исповедь. Видите, вот исключение. Хотя, с одной стороны, говорится, ни при каких обстоятельствах, так только что, православная церковь ни при каких обстоятельствах не может дать благословение. В то же время, видите, какие вещи обозначаются. Правда, верно, тут нет благословения, а есть только призыв к снисхождению, учитывая, к чему может привести дальнейшее продолжение беременности. Далее отмечается, что грех ложится и на душу врача, который совершает, помогает женщине. Вот. И поэтому в данном случае, в данной концепции мы слышим призыв буквально обращение к государству. Процитирую. Церковь призывает государство признать право медицинских работников на отказ от совершения аборта по соображениям совести. То есть врач призван к тому, чтобы врач имел право без последствий для себя. Потому что если врач просто откажется, скажет, вы нарушаете, вы обязаны делать. А вот церковь призывает к тому, чтобы врач имел это право без отрицательных последствий для его работы. И, конечно, призываются врачи к тому, чтобы они объясняли каждый приходящий, что это значит, какие последствия могут быть. Последствия и душевные. Кстати, очень большие бывают душевные последствия. Это очень нередкое явление. И физические. Вот еще один важный вопрос, связанный с той же тематикой. Это проблема так называемой контрацепции. О чем здесь идет речь? Первое, что утверждается. Все средства, которые связаны с пресечением уже зачавшейся жизни, приравниваются к аборту. Хотя эти средства носят просто абортивный характер. Еще никакого развития нет. Тем не менее. И наоборот. Средства, которые не связаны с пресечением уже зачавшейся жизни, к аборту ни в какой степени приравнивать нельзя. Определяя отношение, я зачитываю, к неабортивным средствам контрацепции христианским супругам следует помнить, что продолжение человеческого рода является одной из основных целей богоустановленного брачного союза. Намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побуждений обесценивает брак и является несомненным грехом. Вещи затронуты очень серьезные. Действительно, говорят так, поживем, а потом уже детей будем иметь. А пока поездим, повеселимся, поиграем. Оказывается, вот такой ключ, в котором подходит к пониманию брака, он, как правило, приводит к плачевным последствиям, к потрясающему развитию эгоизма у этих родителей. Эгоизма, который затем дает себя знать в их отношениях между собой. Очень часто такие браки распадаются, причем распадаются подчас достаточно трагически. Да, и потом сама природа протестует против этого. Если с христианской точки зрения целью брака является помощь друг другу в достижении Царства Божия, если хотите, так, то, тем не менее, с христианской точки зрения дети являются естественным и потому богоустановленным следствием брака, брачных отношений. Вот поэтому намеренное уклонение от этого, хотя бы без применения, без прибегания к таким абортивным средствам, но просто намеренное уклонение от этого из эгоистических побуждений, слышите, тут подчеркивается именно этот момент, эгоистический, чтобы не мешали жить. Вот рассматривается то же самое, как тяжелый грех. Другое мы видим в отношении иного аспекта этой проблемы. Как быть и многим христианам, которые в силу объективных, как мы скажем, причин понимают, что вот уже много детей, что дальше просто невозможно будет дать им надлежащий рост, надлежащее воспитание. Вот, одним словом, дать им полноценное, ну, нормальное человеческое существование. Как здесь быть? Как оценивает церковь это явление? Я вам прочту сейчас кое-что, а потом поговорим. Вместе с тем супруги несут ответственность перед Богом за полноценное воспитание детей. Одним из путей реализации ответственного отношения к их рождению является воздержание от отношений по половых на определенное время. Впрочем, необходимо памятовать слова апостола Павла. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Обещаются все вот так, все, мы больше не будем, а потом впадают в то же самое. И последнее бывает горше первого. Очевидно, что решения в этой области супруги должны принимать по обоюдному согласию, прибегая к совету духовника. Последнему же надлежит с пасторской осмотрительностью принимать во внимание конкретные условия жизни супружеской пары, их возраст, здоровье, степень духовной зрелости и многие другие обстоятельства, различая тех, кто может вместить высокие требования воздержания, и тех, кому это не дано. И заботясь прежде всего о сохранении и укреплении семьи. Вот этот момент требует еще, я бы сказал, комментария небольшого. К сожалению, мы довольно часто слышим, когда духовник вмешивается в супружеские отношения, начинает командовать, приказывать. Если Христос сказал, что Бог соединил того человека, да не разлучает, то некоторым духовникам, я бы сказал, лжедуховникам, это совсем не истина. Они выше Христа. Вот. Они, в частности, я хочу обозначить некоторые вещи, глубоко ошибочные и приводящие к самым негативным последствиям в жизни часто семьи. Речь идет о чем? Или они налагают очень строгие требования в супружеских отношениях, которые просто не в силах понести эти люди, то есть не считаясь с их состоянием, как тут написано, степенью и духовной ревности, и воцерковленности и так далее. Это первое. Не делая никаких снисхождений, забывая о том, что нет, что все правила, любые правила, они всегда в принципе ограничены. Чем? Они дают общее направление, общее, верное направление. Однако конкретные ситуации, конкретные люди могут существенно менять это. Помните, почему Христос с такой, я бы сказал, ревностью и даже гневом обличал фарисеев и законников за это, за вот это законничество, то есть за формальную приверженность букве. Он что сказал? Сие должно делать, но и того не оставлять. То есть, да, правилами мы должны руководствоваться, но руководство не бездумно, не формально, не так, как это происходит в компьютере. Там что запрограммировано, то он и будет делать. И он не может просто отступить. Нет. Помните, как Господь сказал о субботе? Суббота для человека, а не человек для субботы. Вот здесь... Это очень серьезный вопрос, который совершенно невозможно решить общими рассуждениями, потому что дело касается конкретных людей. Вы знаете, ведь мы какие? Ах, правила можно и не делать, и пошла во все тяжкое. То есть полное беззаконие начинается. Это ужасно. Абсолютное буквоедство и придерживаться правилу, как вот там точь-точь написано, ужасно. И это осудил сам Христос. Как всегда, где же она, где она истина? Вот это где-то, вот это вот середина разумная и здравая. Я помню, как однажды вот в этом актовом зале было очень большое, не помню по какому случаю, собрание людей. Несколько мы сидели преподаватели это там. И вдруг был задан вопрос, как быть, когда, например, венчание совершено в среду или в пятницу? Как быть за праздничным столом? Какая пища должна быть? Да, и вот здесь мы очень серьезно разошлись. Один человек сказал, нет, среда есть, среда и пятница. А другой человек сказал, нет, сам Христос сказал, пока жених с вами. Да, помните. Это исключительное событие в жизни человека. И тут... придерживаться буквы, именно буквы. Какое же это торжество? Это же торжество. А торжество по самому своему понятию несовместимо именно вот с постом таким. Совершенно ясно. Вот вам это маленький вот такой пример. Конечно же, когда свадьба в среду или пятницу, не может быть поста здесь. Это просто противно самому, в противоположном смысле противно, вот, самому торжеству, самой идее праздника. Вот. Итак, видите, как можно по-разному подходить. Так вот и здесь то же самое, точно то же самое. Беда, если духовник, а вы таковыми будете, да дай Бог, чтобы быть только не лже-духовниками, да, если вы начнете требовать вот этого формального исполнения этих вещей, вы здорово можете погрешить и нанести рану людям. Не возлагайте бремена неудобоносимые. Потому что обычно те, кто возлагает, сами действительно перстом не двинут этого бремени. Еще один момент, который связан здесь с другим. Ну, наступает период, когда у женщин не может быть детей, да, и духовники требуют все. Теперь вы будете как брат с сестрой. Это требование чисто, я бы сказал, такого, ну, исходит из какого-то ветхозаветного понимания, что цель брака в детях. И цель отношений именно в этом – глубокая ошибка. Во-первых, цель брака не в этом, не в детях. Это первое. Второе, и это нужно помнить, что эти отношения являются ничем иным, как одним из средств поддержание того единства, духовно-телесного единства, в которое вступают он и она. Это один из таких важных моментов единства. И поэтому требовать от этих людей, которых, так сказать, уже ну, не может быть детей, там, требовать подобных вещей – это глубокое заблуждение. Но вы с этим еще встретитесь. Но сами хотя бы имейте в виду. Это еще раз говорю, это все равно, что бросить разговаривать с человеком, который начал плохо говорить, ничего ему не говорить, и с ним не общаться. Это равносильно именно этому. Еще один момент, довольно непростой, я бы сказал, момент. Есть идея, что есть такая мысль, и она очень широко распространена, что супруги вообще не имеют права применять никаких средств с тем, чтобы не было дальше детей. Даже таких, которые являются неабортивными, и более того, даже никаких искусственных в смысле применения каких-то медикаментов и прочее. Есть так называемое естественно, называют контрацепцией, естественная. В чем заключается она? Есть очень интересные методы. Заключается просто во внимательном отношении к женщине, особенно к своему состоянию. Да, это очень, оказывается, поддается очень легкому анализу, очень легко. И когда совершенно на 100%, 99,9, можно абсолютно точно можно сказать, что зачатия не будет. Или зачатие именно вот в этот период будет, ну, по крайней мере, должно быть. Абсолютно точно. Сейчас эти вот есть такие методы, они, как говорят, несложные, да, и она может совершенно точно, просто точно гарантировать. Вот этот метод, по-моему, Биллингса, кажется, называется. Вопрос о том, можно ли прибегать к этому методу или нет. Католическая церковь сейчас очень активно рекомендует этот метод, но не с целью, чтобы вообще, чтобы детей не было, а с тем, что противопоставляет его вот этим всяким искусственным методам, которые вредят и здоровью, и обществу, и всему на свете. Как оценивать это с христианской точки зрения? Вот два взгляда. Одна точка зрения, здесь не описана эта концепция, одна точка зрения говорит надо не смотреть ни на что. И естественно, как получится, так пусть и будет. То есть это та точка зрения, которую можем назвать стихийной или чисто животной, бессознательной, неразумной. Другая точка зрения исходит из того, что человек – это разумное существо. Делай и храни, то есть разумно относись и к окружающей природе, и к самому себе, и, в частности, вот к этому очень серьезнейшему, да, факту, как рождение детей. И считаю, что здесь человек должен действительно, если видит, что уже объективные обстоятельства свидетельствуют о невозможности дальнейшего увеличения членов семьи, дальнейшее увеличение не из эгоистических соображений, как мы говорили, так, то нужно быть внимательным, серьезным и реагировать на те явления природы, разумно реагировать на то явление природы, которое мы наблюдаем. То есть, что негреховным является вот такой подход. Такой подход. Негреховным. Вот две точки зрения. Первая, как я вам уже говорю, да, она продолжает настаивать, что нельзя разумно подходить. Разум нужно выбросить. Нужно стихийные отношения к этому. Бессознательное. Вот и думайте, что бессознательно или сознательно. Стихийно или разумно. При этом здесь вот это естественное, вот этот метод, по-моему, Биллингса, кажется. Так, да, еще раз говорю, он не связан ни с каким применением никаких средств. Вот так. Так что существует это, и он, конечно, привлекает к себе внимание этот метод, поскольку в нем мы не видим какого-то сознательной борьбы, что называется, с природой, а как раз следование природы, изучение природы и правильного отношения к ней. Еще один момент. Возможно ли применение биомедицинских методов в случаях, когда наблюдается бесплодие? Зависит от того, каковы эти новые средства. Не могут ли они нанести вред целостности и физическому, и душевному здоровью личности? Вот, рассматривая этот вопрос, здесь, в частности, констатируется, что с развитием упомянутых технологий, вот этих биомедицинских, по преодолению бесплодия. С развитием упомянутых технологий связано распространение идеологии так называемых репродуктивных прав, которые сейчас пропагандируются с огромной мощностью, да, во всем мире. Вот очень тут подмечено тонко, верно, точнее, что данная система взглядов предполагает приоритет половой и социальной реализации личности над заботой о будущем ребенка, о духовном и физическом здоровье общества, его нравственной устойчивости. В мире постепенно вырабатывается отношение к человеческой жизни как к продукту, который можно выбирать согласно собственным склонностям, и которым можно распоряжаться наравне с материальными ценностями. Вот. Православная церковь совершенно иначе смотрит на это. Чадородие есть желанный плод законного супружества, но вместе с тем не единственная его цель. Ну, о чем мы с вами говорили. Вот, поэтому зачитываю. Пути к деторождению – не согласные с замыслом Творца жизни, Бога, церковь не может считать нравственно оправданными. Если муж или жена не способны к зачатию ребенка, а терапевтические и хирургические методы лечения не помогают, им следует со смирением принять свое бесчадие как особое жизненное призвание. Пасторские рекомендации в подобных случаях должны учитывать возможность усыновления ребенка по обоюдному согласию. К допустимым средствам медицинской помощи может быть отнесено искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, ну и не отличается принципиальным образом от естественного зачатия. Вот. То есть, видите, с одной стороны, здесь содержится предостережение от захождения слишком далеко, с другой стороны, церковь, ну, вы знаете, что эта книга, этот документ был принят на архиерейском соборе, с другой стороны, церковь допускает вот такие средства, даже искусственное оплодотворение, когда уж если дело доходит до этого, и если у человека, у супруга, ну, не хватает еще, так сказать, мужества и, я бы сказал, смирения перед тем явлением, что у них не может быть детей. Вот. Еще один момент. Манипуляции же, связанные с донорством половых клеток. В данном случае донорством подразумевается что? Какой-то запас, неизвестно там кого, этих клеток. Чьих? Неизвестно чьих. Так вот, манипуляции, связанные с таким донорством, нарушают целостность личности и исключительность брачных отношений, допуская вторжение в них третьей стороны. Вот. Вот это использование церковью рассматривается как ненормальное, как греховное. Уж неизвестно, от кого получается ребенок. От какого-то анонимного там, допустим, отца. Вот. Запрещается также этим документом суррогатное материнство. Что подразумевается под этим? То есть вынашивание оплодотворенной яйцеклетки женщины, которая после родов возвращает ребенка заказчикам. То есть ей внедряют, она вынашивает, рожает и отдает тем, которые заказали. Церковь рассматривает это, зачитываю, как нечто противоестественное и морально недопустимое. Нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются также все разновидности экстракорпорального, то есть внетелесного оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение избыточных эмбрионов. Слышите? Именно на признании человеческого достоинства даже за эмбрионом основана моральная оценка аборта, осуждаемого церковью. Вот тут все-таки, видите, вещи серьезные, но которые мучают современный мир. Вы не удивляйтесь. И вы хотите, не хотите, вам придется с этим сталкиваться, друзья мои. Я бы не стал бы и заниматься этим, но вам придется просто иметь дело. Поэтому еще вам зачитаю. Оплодотворение одиноких женщин с использованием донорских половых клеток или реализация репродуктивных прав одиноких мужчин, а также лиц с так называемой нестандартной сексуальной ориентацией, лишает будущего ребенка права иметь мать и отца. Употребление репродуктивных методов вне контекста благословенной Богом семьи становится формой богоборчества, осуществляемого под прикрытием защиты автономии человека и превратно понимаемой свободы личности. Ведь технология сейчас очень-очень далеко идет. Еще один момент, который рассматривается в этой главе, касается генетического вмешательства. Вопрос лечения наследственных болезней. Как быть с этими? Я вам зачитаю опять выделенный вот этот черным шрифтом текст, и можем, может быть, прокомментирую. Привлекая внимание людей к нравственным причинам недугов, церковь вместе с тем приветствует усилия медиков, направленные на врачевание наследственных болезней. Однако целью генетического вмешательства не должно быть искусственное так называемое, это я добавляю так называемое, усовершенствование человеческого рода и вторжение в Божий план о человеке. Вы знаете, что манипулирование с генами может привести к потрясающим просто ужасам. Поэтому генная терапия может осуществляться только с согласия пациента или его законных представителей и исключительно по медицинским показаниям. Что значит по медицинским? Когда ясно, что вот у человека будут такие тяжелейшие аномалии, с чем он родится. И это можно исключить путем генного вмешательства. Вот тогда да. Не путем игры, а что получится из этого? А что будет, если у него изменить то-то и то-то? Игры. Нет, исключительно по медицинским показаниям. Генная терапия половых клеток является крайне опасной, ибо связана с изменением генома, то есть совокупности всех наследственных особенностей, генная терапия, с изменением генома, что может повлечь непредсказуемые последствия в виде новых мутаций и дестабилизации равновесия между человеческим сообществом и окружающей средой. Видите, с одной стороны, кажется, это действительно огромное достижение медицины, что можно еще на самой ранней стадии, так сказать, воздействие на гены можно уже спасти будущего человека от тяжелейших заболеваний физического и психического характера. Но, с другой стороны, как всегда, меч обоюдоострый. Можно начать и производить эти изменения с целью получения какого-то нового вида человека. Представляете? Какого-нибудь сверхчеловека или человека с заданными свойствами. Я обращаю особенно ваше внимание на это. В общем, мир идет к этому. Именно получение человека с заданными свойствами. Вот этот папа нынешний, Бенедикт XVI, когда еще был кардиналом Ратцингером, то, в частности, в одной из своих работ он писал, что уже в XII или в XIII веке, я не помню, но в иудейских кругах уже стояла мысль, он пишет, о возможности получения нового человека путем каких-то изменений. Правда, тогда все это думали на каббалистической основе, путем магии там, и прочих всяких вещей. Да. Но, видите, интуиция уже, видимо, ощущала. И вот сейчас, 20-21 век, мы уже прямо подходим. Вы слышите? Уже прямо наука подошла. Что путем чисто вот этих биомедицинских методов уже можно изменять природу человека, варьировать, получать человека с заданными свойствами. Вы знаете, в XIX веке была такая автор Мэри Шелли, да, которая написала книгу. Книгу, как знаете, научная фантастика была. Научно-фантастическую книгу о некоем Франкенштейне. То есть это человек-чудовище, которого вот там различными путями, значит, произвели на свет, человек, у которого нет сердца, есть только один рассудок. Это жестокий человек, для которого нет, ну, просто нет жалости, ничего. Вот это ужас, ужасный тип, вот этот Франкенштейн. Он сейчас, если хотите, этот образ Франкенштейна сейчас становится реальностью. В XIX веке, надо же создать фантазию какую. Но она ведь издавна идет уже, с XII века идет эта идея. И вот теперь наука подходит к решению этой проблемы. Цель, оказывается, не исцеление человека, вы слышите? Не избавление человека от тех болезней и их последствий, страданий, совсем другая, создать иного человека, не того, которого Бог создал. Все, опять богоборчество. Создать человека с конкретными свойствами. Вот ужас-то. И, наверное, боюсь, что это будет осуществлено. Вот будет гвардия у Антихриста. Какие там псы? Пес не понимает. А это разумные люди, но вот с этими только способностями. С конкретными способностями, ярко выраженными. Псы. И другими, какими угодно свойствами. Да. Только здесь вот, последние преграды. Посмотрите, как Бог действительно закрыл, как глубоко закрыл все эти тайны. Закрыл. Почему? Потому что, не дай Бог, если люди с тем нравственным состоянием, в котором мы находимся, а это состояние часто носит бесовский характер, вдруг получит ключ к этим, к возможности этих изменений, что будет тогда с человечеством? Это что-то непредставимое. Вот Мэри Шелли, да, она, видите, уже отобразила это в своих каких-то научно-фантастических догадках о том, что мы вот-вот получим. Еще один момент. Момент, который вот связан сейчас все с расшифровкой генетического кода человека. Сейчас создаются предпосылки для широкого генетического тестирования вот будущих рожденных. Вот. Речь идет о создании генетического паспорта на каждого человека. Вы понимаете, что это такое? Как вот сейчас у нас в паспорте, правда, еще немного только. Фамилия, имя, отчество, там, год рождения, место. Сейчас все мы больше идем к тому, что будет создаваться вся необходимая информация о человеке. Вплоть до того, о всех его болезнях, о его занятиях, о его доходах, о его наклонностях, о его характере. А не только просто группа крови там и что-нибудь такое. Сейчас мы идем уже к этому, что паспорт будет другим. Вот, о его прежней деятельности, о его, если хотите, благонадежности и так далее. Так вот, в частности, и уже речь идет, и это вполне реальная вещь, о создании генетического паспорта, в котором, в частности, будет обозначены предрасположение к определенным болезням. Или уже заранее можно будет видеть, какие у него будут болезни. Или уже какие уже у него слабые стороны, где у него неразвитость наблюдается, какая-то определенная. То есть уже будет ясно у человека, какие эти свойства, какова сила ума, воли, там, совести, сердца, да, способности и так далее. Вся вот эта совокупность данных может быть названа так называемым генетическим паспортом. Понимаете, какая вещь? К чему это может привести? Ведь вы помните древний принцип медицины? Клятву Гиппократа. Не навреди. Это очень серьезная вещь. Но когда мы говорим «навреди» или «не навреди», мы с чем сталкиваемся уже? Не с наукой. Совсем не с наукой, а с нравственностью человека. С его ориентацией добра или зла, с его мировоззрением, с целью его жизни. И вот эта вот вещь, как создание генетического паспорта, с одной стороны, говорит о чем? Что уже на генном уровне можно увидеть, что будет с человеком. Так? Уже можно применить какие-то средства лечения, исцеления. Но это имеет и другую сторону. Рождающийся человек уже может быть не принят никуда на работу. Ваш паспорт? Понятно. Нет, извините, у нас мест нет. Дискриминация может происходить по широкому кругу вот этой способности дарования человека. Он вообще может быть выброшен из общества, если ему дали появиться на свет с таким паспортом. Сейчас мы не знаем. Сейчас это закрыто. Мы ко всем людям относимся действительно, ну, в принципе, одинаково. Мы не видим, что там внутри у него. тогда уже все будет налицо. Хорошо это было бы, если бы это общество, прежде всего достигло христианского уровня нравственности. Тогда к этим людям, которые оказались рожденными с такими пороками и болезнями, к ним была бы проявлена христианская любовь, христианская забота. Понимаете? А если это общество, в котором господствует звериный закон, помните Рокфеллера? Американскую розу во всем ее благоухании, великолепии можно вырастить, только беспощадно обрезая все слабые ростки вокруг нее. Помните? Волчий закон борьбы за существование, хищнический. В таком обществе что будет с подобным человеком, у которого генетический паспорт оказался совсем не на том уровне, который затребован обществом? Так видите, да, здесь вот двойственный характер этого познания генома человека. Такой же двойственный характер имеют и методы так называемой пренатальной диагностики. Пренатальной, то есть дородовой. Вот. Ну и, собственно, это об этом и идет. То есть еще во внутриутробном развитии уже, когда можно увидеть, кем он будет. Поэтому здесь и мы читаем, некоторые из этих методов могут представлять угрозу для жизни и целостности цистируемого эмбриона или плода. Пренатальная диагностика может считаться нравственно оправданной, если она нацелена на лечение выявленных недугов на, возможно, более ранних стадиях, а также на подготовку родителей к особому попечению о больном ребенке. Но если так, верно, она нравственно оправдана. Если же эта пренатальная диагностика, как я сказал, имеет своей целью совсем другое, этот винтик хорош будет или нехорош в государственной машине? Нехорош? Выбрасываем. Тогда это ужасно. И, увы, вот совершенно недопустимо применение методов пренатальной диагностики с целью выбора желательного для родителей пола будущего ребенка. Зародился не тот. Хотели девочка, а тут мальчик. Выбрасываем. Подождем. И так далее. Безнравственное совершенно. Даже хуже, чем безнравственное отношение к этому ребенку. Еще один момент. Планирование. Уже вам понятно, что такое планирование. То есть получение генетических копий. Один к одному. Уже это имеет место, знаете, получение генетических копий. Вон, помните, овечка, это, да. Над животными эти опыты произведены, и некоторые из них дали положительный, как вы знаете, результат. В этом смысле положительный, то есть достигли, да, сделали эти генетические копии. Но ведь вы знаете же, что мы же безумны. Давайте клонировать человека. Клонирование человека. Не понимаю, что это, к чему это приведет. Замысел клонирования является несомненным вызовом самой природе человека, заложенному в нем образу Божию, неотъемлемой частью которого является свобода и уникальность личности. Тиражирование, в кавычках, людей с заданными параметрами может представляться желательным лишь для приверженцев тоталитарных идеологий. Точно. Нам нужны мошенники, или нужны воины, или нужны псы, и я не знаю, кого только можно не придумать. Правда, вы знаете, я вот за клонирование. А знаете почему? Только в отношении себя. Когда вот приглашают на разные там конференции, лекции, я был бы рад, если бы у меня было бы клонов 5. Я бы их бы рассылал, а сам бы себе выгулял. Это единственное исключение. А так я против тоже клонирования. Вот. Клонирование человека способно извратить естественные основы деторождения, кровного родства, материнства и отцовства. Ребенок может стать сестрой своей матери. Ну, от матери берут клеточку и делают клоны. Так, братом отца, дочерью деда и так далее. Крайне опасными являются и психологические последствия клонирования. Человек, появившийся на свет в результате такой процедуры, может ощущать себя не самостоятельной личностью, а всего лишь копией кого-то. Вообще это явление очень странное, действительно, это вопиюще противоестественное, когда полная копия вдруг этого человека смотрит друг на друга. И ничего понять не могу. Какой-то ужас мистический, наверное, охватит только, и все. Я и он, я. Действительно, мистический ужас. Буквально, мне кажется, это путь, это просто прямой сатанизм. Но вместе с тем клонирование изолированных клеток и тканей организма не является посягательством на достоинство личности и в ряде случаев оказывается полезным в биологической и медицинской практике. Ну да, каких-то отдельных органов, которые надо заменить. Еще один параграф – это трансплантология, то есть пересадка органов и тканей от одного человека к другому. Но эта практика, она очень древняя. Только раньше что еще делали? Переливали кровь, например. Тоже орган, кровь. Правда, несколько хотя бы ином восприятии. Это имело место. Но сейчас мы, как вы знаете, дошли до вещей куда более серьезных. Вплоть до пересадки сердца. И вот здесь опять возникает целый ряд нравственных проблем. Начинается, если хотите, может, коммерциализация этих вещей. Человека, часто которого еще можно бы вылечить, или, по крайней мере, оставить живым, его в прямом смысле слова убивают ради получения органов. По крайней мере, вот мне один корреспондент, да, с возмущением, вот все, уже и целый ряд интервью берет, и все. Он считает, что его сына, 20-летнего, чтобы можно было вполне спасти, а его, как он считает, да, зарезали. Ну, уже врачи, естественно, чтобы взять у него там орган. Ну уж, этому, знаете ли, это его, так сказать, предположение, но по идее это очень возможно. Это, конечно, возможно. Вот, поэтому здесь мы и читаем решительное заявление. Церковь считает, что органы человека не могут рассматриваться как объект купли и продажи. Пересадка органов от живого донора может основываться только на добровольном самопожертвовании ради спасения жизни другого человека. Мать отдает одну свою здоровую почку там, сыну или дочери, чтобы спасти его от смерти. Это жертва действительно. А когда человека убивают, да, чтобы взять у него почку. Это другое дело. Вот. Морально недопустима эксплантация, то есть забирание органа, прямо угрожающая жизни донора. Неприемлемо сокращение жизни одного человека, в том числе через отказ от жизнеподдерживающих процедур с целью продления жизни другого. Ну, жизнь одного за счет другого. Ни при каких обстоятельствах не может быть нравственно оправдана такая трансплантация, которая способна повлечь за собой угрозу для идентичности реципиента, то есть у кого берут, затрагивая его уникальность как личности и как представителя рода. Безусловно, недопустимым церковь считает употребление методов так называемой фетальной терапия. Фетальная терапия – это когда используют органы или клеточки зародыша ребенка. Вот. И, а знаете, используют для чего? Уже это придумали. Это буквально дьявольская вещь. Для лечения, как говорят, некоторых заболеваний и, что самое важное, и для омоложения. Представляете, омолодиться можно. Мне 70, а я стану 17-летним. Представьте себе, мечта человечества. Ради этого можно убить эти зародыши и на его крови, его смерти, построить свое благополучие еще на несколько времени. Вот ужас. Убийство лежит в корне. Очень серьезный вопрос о том, когда человек умер или нет. Можно ли брать у него органы или нет. Даже если на это согласен был, и он бы был согласен до этого, или его родные. Вот. Не просто это. И написано так. Ранее критерием наступления смерти считалась необратимая остановка дыхания и кровообращения. Теперь, благодаря совершенствованию реанимационных технологий, эти жизненно важные функции могут искусственно поддерживаться в течение длительного времени. Понимаете, какие вещи? То есть и акт смерти может наступить только по решению врача или родных. Сам он не может дышать. Его сердце само не может работать, но подключают. Искусственно легкие, искусственно заставляют работать сердце. И вот лежит живой труп. Таким образом, можно говорить о продолжении жизни до тех пор, пока осуществляется деятельность организма как целого. Вот что предлагается основами социальной концепции. Когда речь идет не о деятельности отдельного органа, а когда есть основания судить о том, что весь организм как целый еще живет, тогда можем говорить, что он жив. Если уже ясно, что уже по всем признакам все уже не живет, а только искусственно работает его, допустим, сердце, искусственно, или легкие, то это уже ненормальное явление с точки зрения этих основ социальной концепции. И поэтому нравственно оправданным может рассматриваться отключение этих механизмов. Продление жизни искусственными средствами, при котором фактически действуют лишь отдельные органы, не может рассматриваться как обязательная и во всех случаях желательная задача медицины. Друзья, вы запомните это, к вам же будут обращаться. Это вопрос, видите, какой тонкий он, его не так просто на него ответить. Здесь много думали и гадали, и дискутировали, учтите это, чтобы вот эти, вот, кажется, простые слова записать здесь. Оттягивание смертного часа порой только продлевает мучение больного, лишая человека права на достойную, непостыдную и мирную кончину. Вот так. Кстати, обращается внимание на необходимость подготовки человека к смерти. Это очень серьезное дело. Сейчас, например, на Западе, вы знаете, не дают человеку умереть нормально. Его непрерывно колят обезболивающими средствами. Он просто умирает в состоянии практически бессознательном. Малейший приходит чуть в сознание, его опять колят. Я говорю, когда у него боли, ему ничего не дают даже прийти в себя. О каком там покаянии там или что-нибудь. Об этом никто даже не думает. То есть это просто усыпляют человека в самом полном смысле слова. Правда, если есть к этому денежные средства достаточно, если нет, то он валяется на улице. Да, ну, я уже так слишком сильно выразился. Но, в общем, очень это связано, взаимосвязано между собой. Не дают человеку умереть по-христиански. Вот, это очень, так сказать, хорошее дело, обезболивающее лекарство. Очень хорошее. Это одно из, я бы сказал, величайших достижений науки медицинской. Однако вы видите, как здесь к чему мы можем прийти. Вот и еще один вопрос. То есть, простите меня, я уже... А почему, где ваш кроткий вид? Ну, то-то же. Вот, это друг, теперь я слышу. Вы слушаете всякое неизвестно что. Есть еще целый ряд тут кое-какие вопросики, но это уж, наверное, завтра тогда мы с вами докончим, доконаем.